Имя Григорий Распутин знают все, но как его именно знают? В современной России фигура Григория Распутина — это лубочный персонаж, такой мультипликационный для большинства людей, а на Западе это вообще нечто вроде матрешки.
Конечно, Распутин — это один из самых мифологизированных исторических героев. Удивительно, потому что жил он сравнительно недавно. Исторических свидетельств сохранилось много, причем тех, которые можно считать более-менее достоверными. Однако еще при жизни он стал мифом. И вот став этим мифом еще при жизни, он им продолжил быть и после смерти. Поэтому, да, на примере истории Распутина мы видим, как информационное пространство превращает реальность в некие мобилизующие мифы, которые потом этим же социумом манипулируют, эти мифы. Они же начинают жить уже своей собственной жизнью. Он был одним из тех факторов, которые ввел российскую общественность с начала 20 века, предреволюционных лет, в состояние близкое к массовому психозу. И как всякий массовый психоз, его последствия были деструктивными для общества и для страны в целом. Понятно, что Российская империя рухнула не из-за того, что появился миф о Распутине, но миф о Распутине был мощнейшим катализатором тех кризисных процессов, которые происходили в последние десятилетия российской истории дореволюционной.
Этот исторический персонаж действительно таков, что не мог не стать героем десятков фильмов, даже мультфильмов и книг, и в России, и на Западе. Мне из недавнего вспоминается и телесериал с Владимиром Машковым, и фильм с Жераром Депардье, и тем же Машковым, где он умудрился сыграть уже Николая II. И даже одна из повестей Бориса Акунина. И есть уже ставший классическим фильм «Агония» с Алексеем Петренко. И много чего. Хоть кому-то из авторов, режиссеров, актеров удалось приблизиться к пониманию настоящего персонажа, каким вы сами его видите?
Нет, мне кажется, что медийный образ Распутина и художественный образ Распутина ни в одном из перечисленных вами примеров не соответствует тому реальному человеку, который был убит, значит, 16-17 по старому стилю, декабря 1916 года. Те, кто пытается отделить образ Распутина, они искажают реальность в одном направлении. Те, которые пытаются демонизировать Распутина, они искажают реальность, соответственно, в противоположном направлении. Но никто не пытается увидеть Распутина живым человеком, которым он все-таки был. Это была личность, причем это была личность не со знаком плюс или со знаком минус, а это был человек, как и любой человек, он сочетал в себе разные качества, которые в разных ситуациях для общества и для него самого могли иметь как конструктивные, так и деструктивные последствия. То есть ничего специфически злого в Распутине не было. Это был человек с психологическими травмами детства, с особенностями своего психологического становления, которые привели к развитию у него истероидной психопатии, как базовые черты его характера. Кроме этого, это был человек, безусловно, умеющий чувствовать и мир идей, и, самое главное, душу, понимающий устройство психологии окружавших его людей. То есть поэтому он хорошо себя реализовывал как индивидуальный психотерапевт. И его успех у узкого круга так называемых поклонников и поклонниц, в первую очередь, с этим объяснялся, что он хорошо умел людей деневротизировать, то есть утешать. Он занимался тем, что обретал власть над людскими душами, тем, что он помогал разрешать этим людям те психологические проблемы, с которыми они сталкивались. То есть, по сути дела, это был такой психотерапевт-самородок. Но кроме этого, это был, как я уже сказал, стероидный психопат, то есть человек, стремившийся к тому, чтобы быть в центре внимания все большего и большего количества людей, все более и более значимым он стремился быть, и поэтому та карьера, которую он провел, она была очень органична этого его стремления. Но поскольку он был именно психопат, то есть он в своем вот этом продвижении наверх уже, так сказать, терял инстинкт самосохранения, приносил в жертву вот этому своему безумному восхождению. Даже тогда, когда он понял, что он добрался слишком высоко, и что удержаться так высоко ему приходится ценой сгущения ненависти вокруг него и вокруг царской семьи, в общем-то, ценой нарастания политического кризиса в России, он все равно не мог отказаться от удовольствия быть самым знаменитым среди аналогичных святых людей, которых на Руси в то время было множество. То есть он сделал феноменальную карьеру, и он стал рабом этой своей феноменальной карьеры. Но при этом, при всем, он был довольно тонким психологом, и самое главное, он не был агрессивным, он не был жадным, он не был корыстолюбивым. Он, в общем, был неплохим человеком, если не делать поправку на то, что психопат всегда оказывается под последствием своего поведения более деструктивным и страшным, чем он есть как бы изнутри. Да? То есть его внешние последствия, они более носят такой вот кошмарный характер, чем то, что на самом деле лежит внутри самого этого человека, носителя этого характера. Он стремился делать людям добро. Другое дело, что стремясь делать это добро, он вот совершал некие такие деструктивные действия, которые в конце концов помогли рухнуть не только ему самому, но и всей стране в целом.
Приближается 16-й год, за ним будет 17-й год. Очень много стали писать, сравнивать Россию столетней давности и Россию нынешнюю. И вот мне отдельно хочется остановиться на телесериале Григория Р., уже упомянутом. Вот ясно, что просто так ни один исторический фильм в России на государственные деньги сейчас не делается. Так вот что, авторы не поняли, что, пытаясь сейчас донести вот эту не очень свежую идею до зрителя о якобы вечных ценностях России, там монархии, богобоязненности, такой пасторальной властной вертикали, которые также вечно подтачивают всякие там жидомасонские и англосаксонские козни, они современную страну подобили Российской империи перед Первой мировой войной, перед 1917 годом. И это сравнение-то не в их пользу.
Я думаю, что про этот фильм надо как-то отдельно говорить. Но то, что сегодня нашему обществу, власть, истеблишмент пытается продать сказку о некой социальной сахарной монархической России, которую мы имели неосторожность потерять по влиянию вот тех сил, о которых вы упомянули, это традиционная особенность не только современной пропагандистской машины, это вообще традиционная особенность русского менталитета исторического, видеть причину проблем, существующих внутри страны, в неких внешних злых факторах. Это один из базовых рефентиментных качеств, с моей точки зрения, русского национального характера, который сформировался еще там в период монгольского ига, когда вот эти злые татары, зависавшие над Русью, с одной стороны, были отрицательными персонажами русского фольклора, Бабай-Яга, злой татарин, а с другой стороны, именно в эти же самые века перед этими татарами присмыкались, от них зависели и перенимали от них их, скажем, стилистику политическую, и многие там слова, политический лексикон вошли из монгольско-ордынского ареала. И тем не менее, при этом, при всем, продолжали воспринимать это влияние как злое и как первопричину своих собственных бед и невзгод. Точно так же сейчас воспринимается Америка. С одной стороны, наш там премьер-министр разговаривает по айфону со своими там подчиненными и коллегами, а с другой стороны, в обществе всячески насаждается мысль о том, что главная цель Америки — это досадить России. При том, что на самом деле все то, о чем мечтает как бы среднестатистический российский обыватель, это чтобы Россия была такой же, как Америка. Не хуже. И Россия всегда будет завидовать более успешному как бы конкуренту, хотя на самом деле более успешному и вышестоящему геополитическому субъекту. Это с одной стороны. С другой стороны, она будет считать, что она лучше, чем тот субъект, которого она завидует.
Ну, а 100 лет назад также мерещились не американские, так германские агенты кругом, и в том числе при дворе. Но вот вам, как историку, сейчас, если говорить о придворной ситуации, да, об обстановке при дворе, сравнение с положением столетней давности приходит в голову, а не уместно?
Вообще, весь феномен русской революции, он ведь тоже основан вот на том самом рефентиментом самообмане, о котором я только что сказал. Потому что ведь на самом деле, почему произошла февральская революция, и вообще почему Россия вот так развалилась? Потому что народ не хотел воевать. Но при этом, признаться себе вот в этом нежелании воевать, и народ тоже не хотел. И поэтому был придуман миф о том, что мы так плохо воюем, не потому что мы не умеем воевать, не потому что мы не очень хотим воевать, а потому что немецкие шпионы в лице, значит, Распутина, Александра Федоровны по прямому там телефонному проводу сообщают наши военные секреты противнику, и из-за этого все наши проблемы. Поэтому надо уничтожить вот этого внутреннего немца, и тогда все будет замечательно. Уничтожили внутреннего немца, убили Распутина, свергли монархию, но воевать от этого лучше не стали, и после этого как раз фронт и посыпался. То есть на самом деле, конечно же, это стремление перенести ответственность себя на какого-то внешнего демона, внешнего врага, она и тогда проявлялась, и сегодня она актуальна, и каждый раз она играет в российском обществе злую шутку, потому что разрешение проблемы лежит не в той плоскости, которую хочет видеть российский социум. А каждый раз он хочет ее видеть в таком принесении жертвы некого козла отпущения. Но козел отпущения, как показывает историческая практика, он оказывается ложным способом решения тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на протяжении многих веков нашего исторического развития.
А в современной России есть ли свои такие яркие распутины, которых социум может назначить такими гробовщиками власти, режима, и, может быть, век спустя также их будут вспоминать?
Нет, мне кажется, что в современной России полной аналогии того, что происходило 100 лет назад в Российской империи, нету. Мы сейчас живем в эпоху постинформационного общества, а не информационного, под которое начала превращаться Россия в начале 20 века, когда появились вот газеты, распространявшие некую там информацию актуальную для всего, ну, по крайней мере, читающего общества, ну, общественность была многочисленной уже тогда в России, она определяла, собственно, политические векторы том числе и революционного развития страны. Вот сейчас такого феномена, как информационное общество, нет. Общество оптимизировалось на различные кластеры, потребляющие разные сегменты информации из огромного вот этого постинформационного космоса. Поэтому сейчас аккумулировать ненависть на какой-то там одной там персоне, я думаю, что общество просто не в состоянии. Ну да, казалось бы, есть авторитарные лидеры, в общем, вроде как могла бы, да, какая-то вот иммунизация произойти, связанная с ним, но если мы посмотрим вот на истекшие 15 лет, то мы заметим, что в связи с тем же самым Путиным периодически были связаны какие-то разговоры там о его отношениях с Кабаевой, о том, что у него состояние 40 миллиардов там, и так далее. То есть, казалось бы, каждый из этих сюжетов мог стать предметом для политического скандала, но они забывают. Они уходят в прошлое, они тонут по интернационалам трясине. И поэтому сегодня, вот так как Россия готовилась к февральской революции, она на протяжении 9-го года по 17-й, она только и делала, что обсуждала распутинский феномен. И готовилась к тому, чтобы возненавидеть царя до такой степени, чтобы его легко было свергнуть. И чтобы все при этом чувствовали себя совершающим правое дело. Даже командующий фронтами. Ведь один только командующий там, одного из фронтов отказался подписать письмо к Николаю с просьбой об отречении после событий февральской революции. Все остальные фактически предали своего государя. Такое могло произойти только в ситуации всеобщей солидарности вот по этому вопросу. А вопрос о том, что во главе страны стоят немецкие шпионы, да, безвольный царь, который потакает этим немецким шпионом. А Распутин, значит, вот он не просто немецкий шпион, а он еще и хлыст, ротаман и вообще ужасный там вурдалак, который пробрался на самые верхи российского властной пирамиды. Сегодня такое вот невозможно, чтобы на протяжении нескольких лет общество обсуждало один и тот же информационный сюжет. Они сменяют друг друга калейдоскопе. Поэтому сегодня, если политический кризис откуда-то придет, что он получится по другим механизмам, он будет гораздо более внезапный, гораздо более спонтанный, чем это происходило 100 лет назад.